Третий тропарь той же пятой песни. Аще испытаю моя дела спаси, всякого человека, превосшедше грехами себе зрю, яко разумом мудрствуя согреших, не неведением. Ну тут все понятно, да, что если я начинаю испытывать свои дела, то я вижу, что всякого человека превзошел грехами. Почему? Ведь очевидно, я вот в приличной одежде, вот я даже в рясе с крестом. Неужели я хуже того, скажем, какого-нибудь пьяного человека, лежащего в собственной нечистоте где-нибудь на привокзальной площади? Ну неужели правда я всерьез могу считать себя хуже, чем он? Да ведь? И мы так на самом деле и ведем. Вот. Но если мы сравним те благодатные дары, которые нам были даны, то воспитание, которое мы получили, те книги, которые мы прочитали, то знание, которое мы имеем, и сравним с тем, что имел он, то мы увидим, что на самом-то деле наши грехи страшнее. Он-то, может, и не знал никогда ничего, и ни одной книги не прочитал. И родители его ничему не научили, а мы все знаем, Евангелие вдоль и поперек перечитали, а исполнять не исполняем. Вот, например, скажем, вот человек, привыкший выпивать, ну, допустим, даже человек, страдающий алкоголизмом, он, ну, плохо ему, тяжело, как-то там синдром этот назывался, забыл, вот, по-научному. Вот, и он идет еще покупает и что-то там пьет. Ну, грешник, понятно. Вот я христианин, допустим, священник. Ну, не допустим, священник, меня возьмет, окаянного. Вот, у меня, скажем, плохое настроение, например. Ну, просто плохое, скажем, там, устал. Я прихожу домой. Ну, не весело, грустно. Беру, наливаю себе, скажем, полстакана вина. Грех? А? Грех? Нет, не грех. Выпил это вино. Радостно. Все хорошо, дальше пошел делать свои дела. Вот, он, напившийся, по причине своего абстинентного синдрома, и я, который с устатку выпил полстакана вина. Ну разве можно сравнивать? Можно. Меня ничего не мучит. И я, как священник, должен не вине искать утешение, а встать на колени и обратиться к Богу. Я на молитве говорю: ты моя радость, ты для меня все, ты жизнь моя, дыхание мое, радование мое, живот мой. Где живот твой? Тебе стало плохо, и ты выпил полстакана вина? Ты правда говоришь, что Бог для тебя все? Тогда иди ищи в Боге утешение, а не в полстакане вина. А тот человек, он не знает никакого Бога, этих слов не знает, и не говорит их никому, и вообще у него руки трясутся. Он не в состоянии помолиться, и не знает, что такое молитва. Он просто пытается единственным доступным способом снять напряжение своего физиологического существа. Это грех. Но по-другому он не умеет. А я умею. Но выбираю то же самое, что он. Да кто из нас хуже? Мы привыкли оценивать по внешности. И поэтому ходим самодовольными. Покаяние, чему и учит нас канон Андрея Крицкого, она учит нелицеприятному отношению к себе, в первую очередь, к себе. Что на самом-то деле ничего я из того, о чем сам говорю, не делаю. Я в молитве говорю: ты жизнь моя, а сам готов там по два, по три раза в день кушать с удовольствием. А когда мне говорят, иди, пойдем помолимся, батюшка, я говорю, да нет, давай чуть попозже. Ну ладно, так и быть, пойду помолюсь. Как надоели все эти просятия, просящие все эти помолиться, помолиться. Приходи в нужное время, да молись, сколько тебе надо. Вот, сейчас вот помолись с ним. Давай хоть вот сократим немножко службу. Потому что тяжело, я только поел. Молиться не могу. Вот, сократили. Не молебен послужим, а скажем, молитву прочитаем. Вот, все хорошо, помолились, замечательно. Вот так он меня вообще этот просящий достал, вообще честное слово. Пойду еще поем. Поел, снова выхожу и говорю, Христос, дорогой, жизнь наш, жизнь. Какая же она жизнь, если ты на самом деле, для тебя жизнь, это твой Бог чрева, а вовсе не тот, который распялся за тебя. И вот если бы каждый человек судил себя такими словами, вот, то у нас бы сил не было на то, чтобы делать какие-то вещи в свое удовольствие. Потому что мы бы глаз от стыда поднять не смели бы на людей. Обличаемые со всех сторон, как тот же канон говорит, со всех сторон приперт моей совестью. Совесть меня обличает, нас не обличает. Никак. Потому что мы всегда немножко довольны тем, мы все немножко фарисеи. Но всем не, мы все в глубине души говорим, приходя в храм, благодарю тебя, Господи. Ох, как я тебя благодарю, что я в храме все-таки, а не на улице, как эти. Вот, алкоголики, бесприютные души, сектанты, еретики и прочее. Благодарю тебя, что я здесь. И внутренне мы гордимся тем, что мы такие правильные, хорошие. И потом, вот так вот погордившись, полюбовавшись на себя со стороны, как я сегодня умилилась, а, в иконочке, а, прямо аж слезы текут, текут, рекой текут, текут. Так хорошо, так хорошо. Как эти там живут, безбожники окаянные? Или сестра моя, например, вот угораздила же родиться-то, а? Сколько раз ей говорила, ты такая сякая, почему в храм не ходишь, а? Ой, нет, все-таки хорошо с Богом, здорово, слава тебе, Господи, что я здесь. И мы все этим живем. А потом, выходя из храма, судим всех направо и налево, превозносимся всеми и не понимаем, что происходит. Хорошо, хоть заповедь знаем, мы знаем, что так не должно быть. Но почему так происходит, не понимаем, а как иначе? Если это осуждение лежит у нас на сердце, мы в глубине души себя считаем лучше, чем все другие, как их нам не осуждать? А когда мы вот так вот переживем этот ужас, вот эту истину слов, что хуже меня нет никого на этой земле, никого. Нету, не было, и дай Бог, никогда не будет. Ну, может, Антихрист только. Вот. И вот эта мысль, она должна придавить человека к земле, вжать в землю, раздавить всю гордыню, всю самолюбие, все самомнение. И тогда он не сможет никого осуждать. Просто не сможет. Потому что корень осуждения – гордыня. Если ее раздавили, нечем осуждать. Нету органа этого, нету, из которого рождается осуждение. И для этого и канон. А мы должны помнить слова о том, что кому много дано, с того больше и спросится. И если вы ходите в храм, значит с вас бросится больше, чем с тех, кто не ходит в храм. Не наоборот, не их будут судить за то, что они не ходят в храм, а нас будут судить за то, что мы в него ходим, а меняться не хотим, не собираемся, не будем, а только гордимся и превозносимся. Это и есть закваска фарисейская. Четверг, четвертая песнь, третий тропарь. Ну, тут надо со второго тогда начинать, да, то так непонятен третий. царским достоинством венцом и багряницу одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богатства, славы, царства обнищав лишился». Но речь идет, разумеется, об Иове, что он был царь, он был украшен венцем, ну, то есть всеми достоинством царской власти, он имел много имения, многоименный человек, много имения, но при этом был праведником, кипел богатством, стыдями, стадами, и вдруг внезапно богатство и славы царства лишился, обнищав. Вот. И третий тропарь продолжает вот этот рассказ. «Хотя и праведен, аще праведен бяши он, и не порочен паче всех, и не убежела в лени льстивого и сети, ты же, грехолюбивая, сущая окаянной душе, что сотвориши, аще часому от недоведомых случится найти тебе». То есть, хотя Иов был и праведен, и не порочен более, чем все, но он не убежал, не избежал козни льстивого сатаны, не избежал сети лукавого сатаны. Вот. Все равно он попался в эти сети. Ты же, душа окаянная, грехолюбивая, что сможешь сделать, если что-то из недоведомых обстоятельств, сложных, вот таких искушений бесовских, случится с тобой произойти? То есть, если окаянный чуть не праведный чуть не попался, то что же ты, окаянный, делать будешь? Хотя ты грешник и грехолюбивый, что же ты будешь делать? Если Иов был чистым, непорочным, каялся каждый день не только за себя, но и за своих детей, и однако не избежал бедствия, то как душа, которая любит грех, как она сможет перенести те сложные обстоятельства, которые с ней произойдут? Как? Ведь именно то, что мы любим грех, и делает нас и способными попасться в сети сатаны. И именно это грехолюбие, оно делает нас немужественными, когда приходят бедствия. Мы не можем их перенести, бедствия, которые с нами произошли. И мы впадаем в отчаяние, в ропот, уныние. Почему? Потому что грехолюбивы. Уныние не потому, что обстоятельства сложные, а потому что мы грех любим. Уныние не потому, что нам тяжело жить, а потому что жить-то мы хотим по грехам, а нам не дают. Что страшнее того, что выдержал Иов? Что? Можно себе представить что-нибудь страшнее того, что выдержал Иов? В один день погибли все 10 его детей. Все. В один день погибло все его богатство. Все, совершенно. Не осталось ничего. В один день он заболел болезнью, которая не только сама по себе болезненна, но и сделала его изгоем общества. Ни один человек, уважающий себя, подойти к нему не мог. Он стал изгоем. Все это в один день, не постепенно, а сразу обрушилось на Иова. И что? Он впал в уныние? А? Ни капли. Вот она, праведность. Он не уныл, даже когда погибли все его дети. Он не уныл, когда лишился богатства. Никто так не лишался. А он лишился всего в один день и не уныл. Он всю свою славу потерял в один день, все здоровье потерял в один день и не уныл. Жена его уныла, расслабла. А он и тогда не уныл. И в уныние его вергли только друзья, которые вместо того, чтобы его утешать и ему помогать, они стали его обличать. Вот это только вергло его в уныние. А до этого он стоял как адамант непреклонный. И поэтому, если мы понимаем, что мы сейчас унываем, то надо честно себе признаваться. Это не потому, что жить тяжело. Это потому, что мы любим грех. Людям старшего поколения это хорошо известно. То есть они застали, кое-кто даже и 50-е годы застал. Вот. Кто-то в 40-е, может быть, жил. Много чего хлебнули наши дедушки, наши родители в своей жизни. И они, что? Они гораздо терпеливее относятся к разным житейским неурядицам. Мы люди, которые в сознательном возрасте пережили 90-е годы, ну не такие, конечно, терпеливые, как колхозники советской эпохи, но в целом-то ничего тоже понимаем, ну 90-е хуже было, ничего, наберемся, как-нибудь переживем. Вот в депрессию от того, что спички исчезли, мы не впадаем. Вот у каждого там кремень, да не один, в разных местах спрятан. Как-нибудь справимся. А вот нынешнее поколение, которое вообще не обучено терпеть, вообще никак, оно и не может выносить вообще любой сложности жизненной, они не могут выносить. А кто виноват? Так мы виноваты. Мы воспитываем ребенка так, чтобы он избегал трудностей. А потом, когда трудности приходят, мы удивляемся, почему он не может их переносить. А кто его учил-то переносить трудности? Кто ставил ему непосильные задачи, которые он должен был решать, которые он должен был преодолеть? Вот. И таким образом люди теряют способность к сопротивлению. Сопротивлению вот скорби, неудобствам этого жизни, этой жизни. И мы должны понимать, что все за всем этим нашим унынием лежит просто жалость к себе, любовь к себе и любовь к комфорту. Ну, что, собственно говоря, одно и то же. Если бы мы не были такими, мы бы спокойно относились к тем обстоятельствам, которые нас встречают. И вот мысль этого тропаря в том, что если бы мы ненавидели бы грех, если бы мы победили грех, то тогда бы никакие обстоятельства этой жизни нас не пугали. И мы видим по святым, что там, скажем, Сергий Радонежский не боялся татаро-монгольского нашествия. Ну, оно уже прошло, но карательные экспедиции еще периодически могли быть. Он не боялся. Он относился к этому ровно, спокойно. Потому что человек, привыкший к скорби, к трудности, любящий Бога, а не комфорт, он действительно приобретает, становится мужественным и терпеливым. Его нельзя ничем испугать. Он готов внутренне. Мы не готовы. И поэтому для нас это призыв к покаянию. То есть, если мы поймали себя на том, что мы унываем, не надо искать виноватых. А понимать, что душа на самом деле ищет комфорта, ищет своеволия, а не того, что Бог в данном случае нас предусмотрел. Следующий тропарь, четвертой песни четверга. Высокоглаголев ныне есть, это не по Ветхому Завету, но мне вот захотелось это сказать. Тропарь, потому что очень больную тему поднимает. Высокоглаголев ныне есмь, жесток же и сердцем, в отче и в суе. Да не с фарисеем осудишь имя, паче же мытарева смирения, подашь тьми, иди нещедри правосуди, и сему меня сочисли. То есть я говорю высокие слова, высокоглаголев есмь, и жесток сердцу, что бестолково и суетно, напрасно и суетно. Ты же не осуди меня вместе с фарисеем, но даруй мне смирение мытаря, иди нещедрый, причисти меня к этому мытарю. Получается такая вещь, что человек, который говорит высокие слова, высокоглаголев, что такое высокие слова? В данном случае приводятся, конечно, слова фарисеи, который хвалил себя и как бы благодарил Бога. Но на самом-то деле тут можно сказать, что каждый из нас имеет высокое мнение о себе. Высокое. И вот это высокое мнение о себе и приводит к тому, что наше сердце становится жестоким. Не в смысле, что мы становимся жестокими, а сердце становится жестким. Оно, ну вот как часто вы знаете это, люди говорят, вот хотел бы пожалеть, да не могу. Вот не жалеет сердце. Я вроде чувствую, понимаю, что я должен пожалеть его, а на сердце нет жалости. Вот скажем, приходит к маме дочка, не маленькая, большая, 35 или 40 лет, ну пусть 40. Приходит и говорит: мам, у меня беда, меня муж бросил. Что мама говорит? Вот, ну как правильно скажет, а я тебе что говорил? Я тебе сколько раз говорила, ты почему меня не слушала? Вот видишь, вот оно, мать-то слушать надо, а? Ведь сколько еще с детских лет говорил, слушай маму и счастлива будешь. Что дочка сделает? Развернется и уйдет. Конечно. Вот. Так ты дочку-то чего ж, обними, прижми к себе, у нее ж горе, ее муж бросил. Горе у нее. Ну ты ж сама без мужа ее воспитывал, знаешь, каково это. Обними дочку. Так ведь нету, невозможно. Она порой говорит, я бы с радостью, да как? Не могу, я хочу, но не могу. И вот это не могу, это настолько чистосердечное, настолько глубокое, искреннее признание, не могу я, у меня сердце жесткое. Вот, отсюда и вырастают наши дети такими. Они с детства встречаются с нашим жестким сердцем, которое за любую ошибку наших детей что делает? Отчитывает. Отчитывает. И они не понимают это. Они порой в родителях встречают продолжение начальников и учителей, а не маму и папу. Вот откуда эта жесткость? Почему Сергий Радонежский мог обнять и пожалеть? Серафим Саровский говорил, радость моя, и всем становилось хорошо в его присутствии. Иоанн Кронштадтский ко всем мог расположиться, даже совершенно опустившимся людям, и люди чувствовали тепло, исходящее от него. Почему мы не можем? И вот ответ тут мы видим о великом каноне Андрея Крицкого, высокоглаголив. Я слишком высокого мнения о себе всю жизнь был, поэтому сердце у меня стало жестоким, жестким, неспособным к состраданию. Я слишком много о себе думаю. Как таким образом умягчить свое сердце? Надо перестать думать о себе высоко. Надо перестать думать, что я какой-то особенный человек. То есть надо сокрушить свою гордыню и вместе с сокрушением своей гордыни и умягчиться наше сердце. Оно становится мягким, оно будет таять, как воск, если мы перестанем думать о себе высоко. А для этого надо сокрушить. Но начинается, это трудный вопрос, трудный. Вот, особенно если человек, скажем, ладно, там в 20 лет менять свое жесткое сердце, а когда тебе 50, 60, 70, и ты привык сухо, методично относиться ко всем людям, которые приходят к тебе. Человек безжалостен к себе, безжалостен к другим. С чего начать, как умягчить сердце? Вот рецепт, начальный рецепт, он один. Надо перестать именно говорить о себе, молчать во всех случаях, когда хочется себя выказать. Все обмениваются богословскими мнениями, а ты молчи. У тебя сердце жестокое, жесткое, немилосердное, молчи. В Все говорят о том, обсуждают политику или там еще что-то, а ты молчи. Все рассуждают о том, как они что прочитали у Игнатия Брянчанинова или Феофана Затворника, а ты молчи, как будто ты сроду их никогда не читал. Ты, конечно, их читал и наизусть можешь процитировать полкниги, но ты молчи, потому что тебе как раз нужно умягчить свое сердце. Перестань говорить высокие слова, перестань учить других людей, пока не умягчилось твое собственное сердце. Перестань быть наставником заблудших душ, пока сам не милосерден, жесток. Молчи. И вот этому можно научиться. Просто вот сжать свой язык и никогда не говорить высоких слов, пока мы не научились обнимать приходящих к нам за утешением людей. Вот почувствовали, что можете обнять дочку, сыночка, да просто бабушку, которой жалко, которая плачет, мужчину, женщину. Можете обнять и прижать, и его слезы, они льются из ваших глаз, вы плачете вместе с ним и радуетесь вместе с ним. Все, ваше сердце умягчилось, можете говорить, если Бог дает такую возможность и дает такой талант вам. Но пока у вас не умягчилось сердце, не говорите, вы делаете его еще более жестоким. Вот есть замечательные слова, как жалко, что их не читают в начале поста, их читают в конце поста, в начале не читают. Это 58 глава книги пророка Исаии, где вся глава посвящена правильному посту. И вот там Господь говорит, вот пост, который я избрал. Много говорит, какой пост он избрал, и говорит, если ты перестанешь поднимать палец и говорить оскорбительное, вот тогда ты станешь настоящим постником. Понимаете образ, да? Я тебе сколько раз говорил. Вот это вот движение, поучающее, вещающее, нравоучительное, вот его надо в пост особенно просто забыть, просто сомкнуть свои уста и никого не учить жизни, пока у вас не умягчилось сердце.